Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой рассказ о трех чертенятах, проходивших обучение в аду. Перед отправкой на землю они предстали перед верховным экзаменатором. Тот спросил, обращаясь к первому из трех: «Что ты скажешь людям, когда попадешь на землю?» «Я скажу им, что Бога нет», — ответил тот. «От этого толку мало», — сказал экзаменатор. «Это им уже не раз говорили. Беда в том, что слишком многие из них знают Бога лично». «А ты что им скажешь?» — обратился он ко второму. «Я скажу им, что ада нет», — ответил тот. «Что ж», — сказал экзаменатор, — «это уже умнее. Но, к сожалению, говорить это бесполезно. Слишком многие из них уже живут в аду». И, наконец, он спросил третьего: «А ты что скажешь?» Третий ответил: «Я скажу им, что торопиться некуда». «Отлично!» — воскликнул верховный экзаменатор. «Немедленно отправляйся и приступай к работе». Этот рассказ известный британский богослов митрополит Каллист Уэр приводит в разговоре об экологической проблеме в современном мире, об ее остроте, о том, что меры нужно принимать срочно и времени остается все меньше. Эта тема сегодня живо волнует многих духовных писателей и церковных деятелей. Кстати, и в Русской Православной Церкви установлен особый день молитвы о сохранении Божьего творения в первое воскресенье сентября. В СМИ эту молитву иногда называют «экологической». Это слово звучит здесь неудачно и удачно одновременно. С одной стороны, защита окружающей среды, Гринпис, движение зеленых и церковь. Казалось бы, какая связь? Но, с другой стороны, для церкви тема сохранения Божьего творения – это больше, чем просто об экологических активистах. Это скорее о состоянии человеческого сердца, о нравственных законах жизни. Это об истории и целях сотворения мира, о том, как и зачем Бог сотворил природу и какое место в ней определил для человека, в каких отношениях человек находится с природой с христианской точки зрения, для чего человеку дан окружающий мир, чтобы пользоваться или чтобы преображать. Человек – хозяин мира или его хранитель? И какое значение в конечном итоге забота об окружающей среде имеет на нашем пути к Богу? Ответы на эти и другие вопросы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с уже упомянутого митрополита Каллиста Уэра. Один из его текстов об экологической проблеме озаглавлен «Вселенское покаяние». Мне кажется, уже само название многое говорит о православном взгляде на проблему. Давайте послушаем.
Поскольку человеческая личность одновременно микрокосм и посредник, объединяющий сотворенный мир и возвращающий его Богу в акте благодарения, и в частности, поскольку мы люди способны сознательно и произвольно изменять и преображать мир, на нас лежит тяжкая и неотменимая ответственность в том, что мы созданы по образу Божию и потому наделены свободной волей, заключен пугающий риск. Мы можем использовать свою творческую способность не только на благо, но и во зло. Мы можем озарять и преображать, но можем осквернять и разрушать. Плоды злоупотребления слишком очевидны, чтобы о них стоило долго распространяться, ибо мы со всех сторон окружены трагическими доказательствами того, что стали сегодня называть экологическим кризисом. Но кризис этот не только и не столько экологический. Главнейшая причина лежит не вовне, а внутри нас, не в экосистеме, а в человеческом сердце. В первую очередь мы переживаем кризис нашего собственного мышления. В чем причина того, что мы, люди, обращаемся со всем окружающим таким нечеловеческим, недопустимым образом? Как справедливо заметил Филипп Шерар, прежде чем решать проблемы экологии, мы должны переменить свой взгляд на мир – А это означает, в свою очередь, что мы должны изменить наш взгляд на самих себя. Пока мы этого не сделали, все наши природоохранные проекты, несмотря на самые лучшие намерения, не будут давать никакого эффекта. Ведь мы будем бороться с симптомами, а не с причиной. Итак, основная проблема сегодняшнего экологического кризиса – это не технические просчеты, а человеческая греховность. Решение не может прийти через дальнейшее совершенствование технологий. Оно может прийти только через покаяние, через метаноию, понимая это слово в его буквальном смысле, как «изменение мышления». Нам нужно новое мышление, полная перемена перспектив, радикальное изменение взгляда на самих себя. Лекции и международные конференции могут, безусловно, сыграть полезную роль в пробуждении сознания, но требуется гораздо более глубокое и важное. Нам необходимо крещение в покаянных слезах о содеянном. Три вещи особенно необходимы в этом обновляющем изменении мышления. Я назову их греческими именами, как они названы в добротолюбии. Прежде всего, нам необходимо непсис. Это слово означает трезвенность, бдительность, бодрость духа, внутреннюю просветленность. Человек бывает непсиком, если он собран, вдумчив, внимателен, по-настоящему присутствует в каждый данный момент там, где находится, духовно сосредоточен на «здесь и сейчас», ощущает каждый момент жизни как таинство. Быть непсиком означает стоять, как Моисей, перед неопалимой купиной, снять обувь свою и понять, что место, где ты стоишь, есть земля святая. Во-вторых, нам необходимо софросине, целомудрие, понимаемое не только в привычном смысле, хотя и это, несомненно, содержится в нем, но в более глубоком значении целостности и нерастленности. На этом более глубоком уровне целомудрие может присутствовать в брачной жизни не в меньшей степени, чем в монашестве. Целомудрие означает преодоление снисходительности и потворства самому себе, одоление похоти, очищение от ложного эротизма, чтобы его место могла занять любовь, данная Богом. Не может быть преображения Вселенной без любви, и не может быть истинной любви без целомудрия. Нам нужна также энкратея, воздержанность, волевое самоограничение в потреблении пищи и природных ресурсов. Это означает, что каждый из нас должен научиться отличать «я хочу» от «мне необходимо». Только через самоотрицание, воздержание, готовность пройти мимо и сказать «нет», мы можем обрести свое подлинное место в мире. Жадность и скупость затемняет мир, обращая все в прах и пепел. Щедрость и отсутствие эгоизма делают мир прозрачным, обращая жизнь вещей в таинство. И здесь мы вплотную подступили к важнейшему моменту нашего вселенского покаяния. Не позволим себе даже на мгновение вообразить, что экологический кризис может быть разрешен просто сентиментальным выражением сожаления. От нас требуется тяжкая самодисциплина, готовность к самопожертвованию, внутреннее мученичество. Одним словом, несение креста. И это подводит меня к третьему видению дерева, которое должно занять место рядом с теми двумя, с которых я начал. О нем говорится в проповеди святого Иоанна Златоуста, предназначенной для чтения в Великую Пятницу на Страстной Седмице. Мы все помним его пасхальную проповедь, читаемую в православной церкви на пасхальной полуночной службе, начинающуюся словами «Аще кто благочестив и боголюбив». Проповедь Великой Пятницы, хотя и менее известна, обладает не меньшей силой. «Сие древо мне на вечное спасение, им питаюсь я, им пирую. Под его корнями пускаю корни, с его ветвями распростираю ветви, когда колышет его дуновение ветра, преисполняюсь наслаждением. Под его сенью поставил я кущу мою и укрылся от палящего солнца, и в росной свежести обрел приют отдохновения». С его цветами расцветаю я, в его плодах обретаю радость совершенную. Сие древо насыщает мой глад, утоляет мою жажду, прикрывает мою наготу. Листья же его — дыхание жизни. Оно — мой узкий путь, неторная тропа, лестница Иакова, по которой спускаются и поднимаются ангелы. А на вершине поистине стоит Господь. Древо сие восходит от земли до неба и простирается широко, как само небо. Оно бессмертно, прочно утверждено посреди неба и земли. Основание всего сущего, фундамент мироздания, опора всей населенной земли, скрипа вселенной, сила, объединяющая многообразие человечества. Макушка его достигает вершин неба, ноги упираются в землю, а безмерные руки охватывают все дыхание воздуха посредине. Слушая дальше и дальше, мы постепенно осознаем, что это вселенское древо есть не что иное, как древо креста, на котором Иисус Христос был поднят в воздух и распят. Весь Он во всех и повсюду, все преисполняя собою, и нагим вышел бороться с воздушными силами. Едва весь мир не распался от ужаса страстей, не вдохни в него великий Иисус, Божественный Дух, сказав: «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». Тогда пошатнулся мир, качнулся от землетрясения, задрожал в страхе. Но когда Божественный Дух стал подниматься к небу, животворяя и утверждая, вселенная вновь стала прочна, словно распятие. И этот божественный выдох распространился по всем вещам, через все и повсюду. Обновление планеты Земля и экологическое спасение рода человеческого может прийти одним и только одним путем – через древо креста. Только путем несения креста, путем отречения от себелюбия, путем того, что литургия святого Василия Великого называет «животворящей смертью», мы можем стать способны вновь открыть для себя чудесность мироздания и его красу. Необходим, по выражению вселенского патриарха Димитрия, евхаристический и аскетический дух, дух благодарной и самозабвенной любви. Любите деревья. Любовь – единственный подлинный ответ на наш экологический кризис, потому что мы не можем спасти то, чего не любим. Но нет подлинной любви без настоящего самопожертвования. В сентябре 1995 года я был на острове Патмос. Я принимал там участие в торжествах по случаю 1900-й годовщины прибытия святого евангелиста Иоанна на Патмос. Здесь он, согласно преданию церкви, написал заключительную книгу Библии «Апокалипсис» или «Откровение». В программу празднования входила международная конференция на тему «Откровение и окружающая среда». И на всех заседаниях, где я присутствовал, звучало в моих ушах предостережение ангела из Апокалипсиса. «Времени больше не будет» – глава 10, стих 6. Нет больше отсрочки и возможности откладывать. Пусть же ни на мгновение не оставляет нас в нашей экологической работе ощущение срочности. Во многих отношениях мы уже опоздали. За последние 30 лет природе был нанесен непоправимый ущерб. Воистину, времени больше нет.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Вселенское покаяние». А вот еще один взгляд на проблему экологии, тоже из Великобритании, но на этот раз от русского епископа. Митрополит Антоний Сурожский, один из самых известных православных проповедников XX века, в своей беседе слово «экология» не произносит вовсе, но все равно указывает именно на то, что под этим словом по большому счету понимает церковь. Неразрывную связь Бога с Его творением. Тройственная связь Бога, человека и природы. Яркий образ, который приводит владыка Антоний, это слова святого Феодора Студита: «Природа подобна доброму коню, которым правит пьяный всадник». Иными словами, земля ни в чем не виновата, она сотворена Богом благой и прекрасной. А человек сотворен Богом из земли, из праха земного, то есть из того же вещества, из которого сотворен и весь окружающий мир. Человек и природа родня, и только от человека зависит, как он этим родством распорядится. Выполнит ли завет, данный Богом первым людям, хранить и возделывать райский сад, то есть сделать весь мир раем. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы митрополита Антония Сурожского «Связь Бога со своим творением».
Я говорил уже о том, как в начале книги «Бытия» нам сказано, что Бог сотворил небо и землю, и что земля была безвидна, и Дух Божий носился над водами. Безвидно – это значит, что она была сплошной возможностью, еще не осуществленной. Это тот же самый смысл, который в еврейском языке вложен в слово, которое переводится на некоторых современных языках как «хаос». Хаос не как разруха, а как совокупность еще всех неосуществленных возможностей. И с самого этого первого мгновения тварь связана с Богом. С одной стороны, она появляется на свет через державное творческое Слово Божие. Слово, которое звучит и приводит из небытия все, что стало быть, не в оформленном виде, а как возможность. Это слово является творческое слово Сыном Божиим. И мир рождается от этого зова. Это не приказ, в том смысле, что отношения между Богом и тварью не могут быть рассмотрены как отношения властелина над подвластными. Это зов любви. Из цитаты, которую я вам вычитывал в прошлый раз, явно, что Бог хочет, потому что Он есть любовь. Любовь неизреченная, неизглаголанная, бесконечная. Он хочет разделить со своей тварью все то, что у Него есть, и больше того, приобщить всю тварь к тому, чем Он является, кем Он есть. Так, чтобы, как говорит апостол Павел, в конечном итоге Бог стал бы всем во всем. Или, употребляя слова отца Сергия Булгакова, что было осуществлено не пантеизм, в том смысле, что не все должно стать Богом, но панэнтеизм, то есть творение, в котором Бог присутствует и действует, и пронизывает все. Но с другой стороны, в этом отрывке Священного Писания начала Ветхого Завета явно, что эта тварь, которая вызвана криком любви, зовом любви Божией, желанием Бога отдать себя этой твари, чтобы она разделила с ним блаженство вечное, что над этой тварью дышит Святой Дух. Дух, который приобщает ее к жизни, к способности становления, который вызывает в твари возможности, которые она, может, даже в тот момент не подозревает. Помогает ей становиться всем тем, чем только она может стать. Но не по принуждению, не насильственно, а потому что она под дыханием Святого Духа, который есть Дух жизни, будет становиться всем тем, на что она способна. И вот с первого мгновения любовь Божия приобщает новорожденную тварь через Сына и через Духа к вечной жизни. И, как говорится опять-таки в Священном Писании, дары Божии неотъемлемы. И поэтому то, что Бог сейчас предлагает и дает, никогда не было отнято и не будет отнято у твари. Тварь после падения человека прошла через трагедию, но она осталась мученицей и неоскверненной. Как святой Федор Студит говорит в цитате, которую я вам уже упоминал, тварь невинна, тварь не согрешила против Бога, она является жертвой человеческого падения. И употребляя его образ, она подобна доброму коню, которым управляет пьяный всадник. Конь добрый, но он себя ведет не так, как его природа хотела бы. Он ведет себя не так, как он должен был бы, но это не его вина. Он чист, а виновен всадник. К этому мы вернемся. Но вот это первое, что мы знаем, что тварь связана с Отцом, державным словом, который является Сын, и животворным действием, которым является Святой Дух. И эта связь между вещественной тварью и Богом ничем не разрушается. Отношения между тварью и Богом не перестают быть теми, которыми они были, какими они были задуманы самым Господом. И если мы посмотрим на историю творения, то мы увидим, как это действительно выражается в судьбе всех тварей. Первое, что совершается как заключение, как завершение этого акта творения Божия, это появление человека. Но тут тоже надо отметить, и это очень, мне кажется, важным, что человек создан перстным, из персти, из самого основного, из чего создана тварь. И поэтому он сродни всякой твари, потому что вся тварь, каждая тварь родилась из персти, из как бы ничего, из как бы основного, изначального материала, который появился на свет, когда Бог любовью своей призвал к бытию все, чего не было. И в этом отношении человек сродни всей твари через свою плоть, через вещество свое. И тут опять-таки мне кажется очень важным помнить, я это уже говорил, но мне хочется это собрать воедино. Нам надо всегда помнить, что когда мы говорим о том, как опасна плоть для духовной жизни человека, мы говорим о чем-то описательно, но не по существу дела. Некоторые отцы церкви говорили, что грехи плоти – это те грехи, которые человеческий дух совершает против плоти своей, против того невинного, и неоскверненного вещества, из которого он сотворен. Это очень нам важно запомнить, потому что к этому, с этим связана вся тема воплощения. Бог сотворил человека. Он его сотворил сродни всему вещественному миру. И как этому миру он причастен через свою вещественность к непорочности и чистоте. С другой стороны, Бог вдохнул в человека свое дыхание. И через это человек сродни самому Богу. Не в полном смысле, потому что человек создан так же, как и остальная тварь, чистым, невинным, но еще не зрелым и не святым. Ему надлежит вырасти в святость, которая сделает его, его приобщит к Богу по-иному, который даст ему познать Бога, как он им познан, как говорит апостол Павел. И вот человек, по слову святого Филарета Московского, повешен как бы над двумя, между двумя безднами. С одной стороны, бездна божественная, куда он призван. С другой стороны, бездна небытия, из которой он вызван. И его поддерживает божественная благодать, по словам Филарета, как хрустальный мост. Человек невинный должен вырасти в святость. И его призвание по отношению к твари, и это очень важно, так приобщиться к Богу, так его познать, и через познание Бога познать всю тварь в ее глубинах и стать ее вождем к полноте приобщения с Богом. Так, чтобы пришло время, когда, опять-таки, по слову апостола Павла, Бог стал бы всем во всем. Божественность пронизала бы все созданное им. Не механически, а по открытости всей твари, и потому что она познала его под руководством человека.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы «Связь Бога со своим творением». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».